Друзья, ну что ж, мы подошли к очень важному, нет, самому важному и главному этапу Customer Journey. Как вы понимаете, это прекрасный, волнующий момент платежа. Конечно, гулять с клиентом – это почетная обязанность, но в какой-то момент мы должны довести его к расчетному счету, кассу, ну, как получится. Как сделать процесс расставания с деньгами? Вот так вот конкретно звучит тема сегодняшняя. Более незаметным и легким. С нами поделится опытом Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации «Электронные деньги». Ну, естественно, Виктору и карты в руки. Прошу.
На самом деле я... Ну, у меня нет универсального знания по поводу того, как клиенту нужно платить. Я, наверное, расскажу про какие-то другие чуть-чуть вещи, которые с этим очень связаны, про такой более нижний слой, что вообще происходит с платежом, куда клиент двигается. Наверное, как это должно быть с нашей точки зрения. С одной стороны, нам очень повезло. Мы это не очень понимаем, но мы живем в прекрасном платежном рынке, особенно если ваш платежный рынок сосредоточен в пределах там, Москвы, Петербурга или, может быть, миллионника, если вы там не работаете с селами и с деревнями. У нас очень много карт, у нас очень много электронных кошельков, у нас прекрасный интернет-банкинг и мобильный банкинг, действительно один из лучших в мире. У нас прекрасное проникновение таких инструментов, как бесконтакт, то есть оснащенность бесконтактными терминалами или проникновение какой-нибудь Apple Pay в России тоже беспрецедентное. В общем, на самом деле у нас действительно абсолютно прекрасная платежная среда. И выбор этих инструментов довольно большой. У нас есть классика, Visa, MasterCard, карта МИР, которая, в общем, потихонечку развивается. У нас есть такая полу-уже классика, электронные кошельки. У нас есть терминалы, у нас есть чисто российские вещи, как платежи со счета мобильного телефона. В общем, на самом деле, если вы делаете магазин, то у вас имеется миллион способов оплаты. И что самое хорошее, у вас, в принципе, есть всякие агрегаторы, которые за вас эту проблему решают. То есть вы в этого агрегатора втыкаетесь в одной точке, а дальше он вам, собственно, продолжает, предлагает вот ровно все, что нужно. В офлайне у нас тоже, естественно, ситуация простая. В офлайне у нас очень много налички, тем не менее, можно уверенно сказать, что произошел какой-то перелом несколько лет назад, и карточек действительно становится все больше. Карточки начинают захватывать такие сегменты, которые всю жизнь были наличными. Ну, классический уже сегмент – это такси. Вот. Сейчас с появлением конструкции типа перевода карты на карту Сбербанка мы с удивлением увидели, что даже расчеты между физиками, какие-то платежи там, домохозяйкам, няням, слесарю, расчеты за ресторан, они тоже ушли из налички в карту-карт. Тем не менее, вот в такой в реальной жизни, конечно, наличка еще есть, и какую-то роль она играет даже при интернет-торговле, но на самом деле это такой сегмент действительно уходящий. Я думаю, что что-то уже произошло, и где-то лет через пять наличка из нашего сегмента, по крайней мере, уйдет полностью. Вот. Однако мы потратили довольно много времени, создавая вот весь этот зоопарк, который был показан на предыдущем слайде. А сейчас мы уже пришли абсолютно в иную точку, и мы понимаем, что на самом деле клиенту вот как-то вот так вот получилось, что клиенту все это не нужно. Клиент абсолютно не заинтересован в многообразии платежных инструментов. Ну почему? Потому что платеж не является какой-то самоцелью, это действительно какая-то финальная стадия. Она такая, в общем, достаточно никакая. Вот. Клиент может получать удовольствие от такого, от серфинга по магазинам, получать удовольствие от выбора, от заполнения корзины. Но вряд ли он там будет получать удовольствие платежа, на это глупо рассчитывать. И тем более глупо говорить, что вот как прекрасно у тебя есть 100 инструментов, можешь сегодня платить одним, завтра другим. Вот. Что на самом деле происходит? Да на самом деле мы поняли, что вот эти обертки, они абсолютно не важны, что банки и там, то, что сейчас на Западе называют не банковскими операторами, всякими Яндекс.Деньги, PayPal и тому подобное, они, собственно, выполняют очень простую функцию. Они выполняют такую транспортировку денег из точки А в точку Б, И настал момент, когда банки потеряли какую-то сакральность. Мы понимаем, что вот процесс транспортировки денег из точки А в точку Б ничем не отличается, ну, от такой услуги, как водопровод, это электричество. Вы же там не обсуждаете, условно говоря, в светских беседах, какой водопровод лучше или какое электричество лучше. Они все одинаковые. Так, в общем, мы уже давно не обсуждаем, что лучше, там, Яндекс.Деньги, Вебмани или Виза или Мастеркард. Вот. Инструменты действительно потеряли всякую индивидуальность. Если раньше еще были какие-то там разные ставки на остаток более-менее, разные условия, сейчас все банки предлагают ровно один и тот же продукт. Ну, кто-то дает там 5% на остаток, кто-то 6%. Но это такая ерунда, о которой не стоит говорить. Вот. И на самом деле мы четко видим, что клиент полностью потерял какую-то лояльность к инструменту. Он потерял лояльность к банку. Ну, то есть, условно говоря, какие-то там финансовые базовые потоки у меня идут через Сбер, но пользуюсь я карточкой Тинькофф, потому что там прекрасная программа с милями. Ну, вот с этим ничего не поделать, потому что я изменил Сберу с Тинькоффом из-за того, что зарабатываю там на 1% больше. Вот. Это такое тотальное явление, и, в общем, фанаты WebMoney давно уже не спорят с фанатами Яндекс.Денег, что лучше, как-то это стало скучно. То есть клиент, он стал таким, в общем, довольно безликим, ему все равно, где мыть руки или где ему втыкать свой телефон на зарядку, так ему абсолютно все равно, где платить. Вот, поэтому вместо разнообразия у нас появилась новая цель. Значит, наше мнение, что чтобы клиент действительно платил, чтобы он не отваливался на последней стадии, платеж должен быть незаметным. Объяснять это довольно сложно, я проще приведу какие-то примеры. Незаметность платежа означает то, что сам платеж интегрируется в какой-то бытовой процесс вашей обычной социальной жизни. Он перестает на себя обращать какое-то внимание. Какие-то важные вещи, которые для нас были важны очень назад, там, процедура подтверждения платежа, да, они вообще исчезают или тоже делаются максимально незаметными. Самый простой пример – это рекуррентные платежи. То есть, ну, поднимите руку, у кого телефон пополняется автоматически с банковской карты или с кошелька, пожалуйста. Вот. Ну, вот, вот видите, тут в зале есть отважные люди, которых абсолютно не волнуют те опасения, которые казались нам когда-то значимыми, что банк будет списывать там деньги со счета лишние, там, или сотовая компания договорится с банком и начнет мухлевать. Вот. Ровно та же история, ну, у меня автоплатежи стоят везде, где можно. Электричество, там, ЖКХ, там, охрана, вот все, что можно, стоит автоплатеж. Ну, почему? Потому что, во-первых, действительно, я думаю, что меня не обманут. Ну, а даже если меня случайно и обманут, это мне гораздо проще, чем каждый месяц сидеть там целый день и платить там вот эти бесконечные, бесчисленные платежи. Вот. Ровно такая же ситуация происходит в мобильных приложениях. То есть классический вариант, когда вы вводите там номер карты, CVV-код, зачем-то вводите фамилию, имя, что, в общем, абсолютно непонятно зачем. Это все должно уходить. Потому что если вы ввели это все один раз, этого более чем достаточно. Если клиента просят снова и снова вводить номер карты, это прекрасный шанс его потерять. Ну, он введет, там, ошибется, или ему из банка не придет смс, все, до свидания, клиента вы потеряли. Эти платежи растут, и на самом деле, конечно, есть схемы первого уровня, это какие-нибудь там, не знаю, Hotels.com, когда вы один раз привязали карту, и за отель вы уже платите, ну, просто на самом деле неким нажатием на кнопку «Подтвердить», или какой-нибудь AliExpress, где вы просто нажимаете «Купить», и деньги списывают с вашей карты. Но сейчас появился второй уровень, это вещи типа Apple Pay. На самом деле не все понимают, что Apple Pay – это не только про прикладывание телефона или часов к терминалу в магазине. Это еще про то, что во всех приложениях на самом деле может появиться встроенная кнопка Apple Pay, и это вообще снижает некий барьер, то есть клиенту не надо выбирать ни карту, ничего, им нужно поставить галку, и доступ к деньгам клиента в приложении появляется абсолютно такой автоматический. Ну, то же самое на самом деле сейчас пытаются придумать социальные сети и мессенджеры. Мы сейчас видим, что народ начинает платить в Вайбере, народ начинает платить ВКонтакте. Я, честно говоря, к этой идее относился слегка скептически, но если людям хорошо и удобно, на самом деле, почему бы нет? То есть тоже вместо того, чтобы где-то искать человека, какие-то банковские реквизиты его получать или реквизиты магазина, ну, найди его в Вайбере и заплати. Почему бы нет? Вот. К чему все это ведет? К тому, что платеж, как осознанная процедура, когда вы что-то делаете, на этом концентрируете, совершаете какую-то активность, исчезнет вообще. Ну, вам достаточно сказать «я хочу». Выбрали в магазине футболку перламутрового цвета с розовыми цветами, сказали «я хочу», вам ее прислали. Все, до свидания. Никаких там номеров карт и прочей ерунды не нужно. Понятно, что это все относится не только к платежу. Есть еще очень интересная тема, которую мы сейчас так потихонечку присматриваемся, что туда же вставляется и кредит. На самом деле, еще пока нет хороших кредитных схем, как это делать, чтобы кредитная схема была незаметна. Ну, потому что кредит – это более сложная процедура. Там нужно проверять не только остаток на счету, достаточно денег или нет. Там нужно проверить кредитоспособность клиента и так далее. Но сейчас созревает такое некое понимание, что существует очень большая категория клиентов, которым можно небольшие кредиты давать по дефолту. Ну, на определенных условиях, но они их все равно вернут. И мы понимаем, что сейчас люди начинают очень сильно играть с кредитами. Вот различные карты у нас появляются с красивыми названиями, с рассрочками, называя их по-разному. Это очень интересная вещь, которая тоже, в общем, создает даже такую незаметную универсальную услугу, платежно-кредитную. Тоже очень интересная вещь. Вот. Ну, идеальные платежи, на самом деле, уже с нами. Как я уже упоминал, прекрасный пример – это вещи типа Uber. То есть в Uber нет платежа вообще. Вы сели в машину, проехали, вышли. Это прекрасно. На самом деле, единственный минус то, что в ряде городов, там, особенно не в России, просто по разам мы бегали таксисты, собственно, со словами, что спасибо, это прекрасно, но хорошо бы деньги. Потому что я настолько уже привык пользоваться Uber, что идея то, что в такси платят, она у меня из мозга уже ушла. Нет у меня такой идеи. Вот. Что интересно, то что сейчас такие же вещи примерно начинают переходить в офлайн. Потому что в офлайне все это тоже очень скучно. То есть вы приходите в магазин, там даете карточку, что-то там вбиваете, какие-то коды, кассир там что-то делает. Это все никому не нужно, и это все неинтересно. И самое главное, что это страшно убого. Потому что когда я хожу в свой любимый магазин, Я туда хожу, ну, там, не знаю, два раза в неделю. Меня там все знают, здороваются, все прекрасно. Но каждый раз я должен достать свою дисконтную карточку, каждый раз я должен достать свою кредитную карточку или там приложить часы. Зачем? Это абсолютно непонятно. Магазин не пытается узнавать клиента, что, на мой взгляд, абсолютно глупость. Вот. Ну почему? Потому что магазины, как и все мы, очень долго думали вокруг платежного инструмента. Наличка, карты. На самом деле это не важно. Надо думать вокруг клиента. Как это может выглядеть? Сейчас уже работают прекрасные технологии. Человек заходит в магазин, его распознает камера на входе. Вот. Соответственно, дальше, когда человек приходит первый раз, он платит картой. Эта карта запоминается. И, собственно, в следующий раз, когда он приходит в магазин, камера распознает. Все уже знают, что человек пришел. Соответственно, его распознает вторая камера на кассе, показывает кассиру его фотографию, кассир смотрит, узнает, говорит: «Здравствуйте, Иван Иванович, как приятно, что вы снова у нас. Нажмите на зеленую кнопочку». Ну или не надо ничего вообще делать. Вот вам пакетик с покупками, идите дальше. На самом деле, естественно, тут начинают задавать технократы кучу вопросов. Да? А что будет, если за одного человека примут другого? И так далее, и тому подобного. Это типичная модель мышления, ориентированная на платежный инструмент. Люди не учитывают, что у магазинов есть постоянная аудитория. И ее узнавать гораздо легче, чем человека вообще. Система распознавания лица по конкретной аудитории работает прекрасно. Они не работают по случайной выборке. И процент ошибок тут абсолютно мизерный. И даже, в общем, довольно сложно придумать какую-то схему, которая приносила бы ущерб, сравнимый, там, не знаю, с усушкой, утруской и истечением срока годности. И уж по крайней мере, что приятно, что узнавая человека, не надо будет каждый раз платить, просить у него не только кредитную карту, а дисконтную, что вообще уже, на мой взгляд, является дикостью. Вот. Ну, это самое можно сделать проще, можно сделать биометрию. С биометрией все тоже играются, надеюсь, что наконец это взлетит. Ну, в общем, тут у меня прогнозов нет. Возможно, проблема в том, что биометрией тоже занимаются технократы, пытаясь добиться 100% распознавания. А для магазина такие схемы, которые на самом деле уже запускаются потихонечку, они гораздо более безопасны и работают гораздо лучше. Вот. Ну, в общем, соответственно, к чему мы идем? Если вы владелец магазина офлайнового, онлайнового, абсолютно неважно, если вы что-то продаете там на улице, в ларьке, вам нужно поставить простую задачу. Процесса оплаты по возможности не должно быть вообще. Ну вот нет и все. Человек купил на улице сосиску, ему сосиску отдали, он пошел. Там никаких карт, пин-кодов не должно быть в принципе. Это, конечно, некая идеализированная модель, такая провокационная. Но, соответственно, она, думаю, абсолютно реальна. Это один из немногих ресурсов, который еще остается для того, чтобы оптимизировать платежи. Если про это говорить более серьезно, первое, это действительно нужно задуматься об оптимизации процесса покупки, особенно в интернете. Если человек к вам пришел в онлайне, в офлайне, он, скорее всего, не уйдет из магазина из-за того, что карточка не прокаталась в первый раз. Неважно. В онлайне, конечно, это очень жесткая вещь. Я даже не буду вам рассказывать, насколько каждое нажатие клавиатуры отсекает клиентов. Это вы знаете там в 100 раз лучше меня. Второе, то, что клиента не нужно пытаться заставить идентифицироваться. Клиента нужно узнавать. Это вот простая концепция, но про которую люди начинают думать только сейчас. Не надо у него ничего спрашивать, особенно не надо спрашивать лишнего. И самое главное, это возможность совершить платеж мгновенно, без дополнительных действий. Это действительно конкурентное преимущество, потому что понятно, что торгуем все мы примерно одним и тем же. У каждого товара есть куча посредников, и люди будут ходить к тому, где удобно. Удивительно то, что до сих пор это не решено даже на простейшем уровне. Чтобы есть прекрасные магазины, не знаю, вот, например, там где? В Михайловском театре можно купить билеты, не регистрируясь. Прекрасно, абсолютно. Зашел, выбрал места, ладно, ввел карту, ввел CVV, ввел фамилию, имя, отчество, нажал, купил, там, ввел смс-ку, вот сделал все это. Но, по крайней мере, тебе надо регистрироваться. В Мариинском театре тебе надо регистрироваться, хоть ты тресни. То есть для того, чтобы купить билет, ты должен мало того, что все это оплатить, еще должен там, зайти на страницу регистрации или вспомнить пароль, ввести свои данные. Ну, кому это нужно? Ну, вот никому. Клиент, как бы театр считает, что он лучше знает клиента, но это бессмысленно. Театру не надо лучше знать клиента, у него другие проблемы. А меня это только раздражает, а в следующий раз я пойду в Михайловский. Вот. Ну, в общем, такое довольно общее сообщение. Соответственно, понятно, что у этого общего сообщения есть всякие технические детали. Здесь есть мои контакты. Соответственно, всегда можно писать и звонить. А если есть вопросы, то я на них с удовольствием отвечу.
Пожалуйста, микрофон.
Виктор, добрый день. У меня такой вопрос. А что по поводу сегмента B2B? Будет ли какое-то развитие в платежных системах? Ведь сейчас до сих пор периодически услуги клиентов оплачиваются вот по старинке, счетами и вот этими платежами. Есть что-то у нас впереди?
Вы знаете, тут я не могу дать системного ответа, я просто не знаю. Мы сейчас видим несколько таких трендов. Первый тренд, сейчас есть попытка легализовать расчеты B2B электронными деньгами. Ну, то есть, грубо говоря, если вы принимаете деньги PayPal, Вебмонями, Яндекс.Деньгами, чтобы могли расплачиваться с поставщиками. Это очень актуально для маленького бизнеса. Я думаю, что банки, у которых сейчас очень жестко горит пламя конкурентной борьбы, будут придумывать какие-то продукты, которые действительно будут хорошо работать. Вот, не так, как сейчас. А третья вещь, которая стоит сейчас в приоритетах того же Центробанка, это так называемый fast payment. То есть возможность проводить расчеты между банковскими счетами очень быстро, чтобы деньги из банка в банк ходили не в течение там, ну, там, оптимистично 4 часов, а чтобы они ходили практически мгновенно. Это в первую очередь будет сделано для физиков, дальше будет сделано для юриков. В общем, здесь что-то делается, но здесь, на самом деле, абсолютно непаханная целина, потому что до последнего времени никакой конкуренции тут между банками практически не было, и они, собственно, очень к этому относились расслабленно.
Спасибо.
Еще вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, Евгения Шувалова, компания ИСЭД.
Чуть погромче в микрофон, хорошо?
Евгения Шувалова, компания ИСЭД. В продолжение предыдущего вопроса был вот на слуху известный кейс, когда в Америке, по-моему, наш с вами бывший, так сказать, согражданин, он создал компанию «Однодневку» в Китае, и в течение нескольких лет там 3 или 4 европейских компаний платили ему, думая, что они покупают оборудование в китайских компаниях. Ну, то есть там этот кейс достаточно громкий. Вот есть ли какая-то статистика по поводу фродовых кейсов? Я как раз из числа технократов, видимо, да, ваших коллег тоже. Статистика по поводу фродов, какое количество вот таких технологичных, да, передовых платежей, они все-таки попадают в число фродов. И как предполагается бороться с этим? Потому что подлог, он возможен в любом случае, а вот такие технологии, они действительно производят впечатление технологий, которые достаточно легко в нашем IT-мире взломать и обойти. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, ну, официальный ответ, там, например, про фрод по картам, то, что относительно доля фрода постоянно падает. По картам это очень понятная история, это связано с такими вещами, как 3D Secure, потому что сейчас вам при любом платеже приходит смс-ка для подтверждения, и это, в общем-то, очень сильно усложняет атаку на определенного пользователя. Поэтому можем смело сказать, что по розничным платежам риски очень сильно падают, как из-за этого, так и из-за других вещей. Например, процессинговые компании сейчас все лучше и лучше начинают анализировать информацию о платежах и выкидывать фродовые платежи уже в самом начале. Так что, если вы сидите не в высокорискованном сегменте, если вы там не Форекс, не пополнение кошельков, ну, может быть, с оговорками не билеты, то вам беспокоиться особенно не о чем. И сейчас, скорее всего, другая проблема, потому что мы четко видим, что вот по причине вышесказанной, по целому ряду других, жулики сильно переориентировались на атаки на компании и на банки. То есть им гораздо выгоднее взломать компанию или банк, чем взламывать клиентов по отдельности. И это вот такая беда, которая сейчас, скорее всего, даже будет какое-то время расти, потому что простого решения, к сожалению, здесь нет.
Не очень оптимистично, но реалистично. Еще, друзья, вопросы? Прошу.
Здравствуйте. У меня 2 небольших вопроса с точки зрения компании, которая лишь недавно вышла, скажем так, на сферу разнообразных способов оплаты их услуг. Вопросы 2. Первый вопрос. Это есть ли какие-то исследования по поводу ценности расширения вот способов оплаты для клиента? То есть каким образом это влияет на его лояльность компании и на его клиентское поведение? То есть, ну, то есть взаимодействие с нами. И второй вопрос. На данный момент сроки вот эквайринга, да, вот по прохождению платежа с различными банками различаются, но достаточно часто это длительный срок. То есть там 1-2 рабочих дня. И для клиента, понятное дело, это составляет такую негативную сторону вот, вот этой оплаты, что препятствует им, пользованию ими вот этих сервисов. Скажите, есть ли опять же какая-то статистика и практика по, ну, я к тому, что если компания пойдет на принятие информации о прохождении транзакции, как, собственно, факте оплаты, а не дожидаться, не будет дожидаться от прохождения денег, есть ли какие-то оценки рисков для компании вот именно при принятии вот этого решения? Я понятно объясню.
А вы чем торгуете? Вы прекрасно объяснили, а вы чем торгуете?
Мы услугами торгуем.
А какого плана?
Транспортные услуги.
Транспортные, да? А клиент у вас частные лица или...
Ну, оплата картами у нас ориентирована, конечно, на частных лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ну, смотрите, по поводу второго вопроса, я, наверное, ну, я бы не рискнул давать совет, потому что я не профессиональный безопасник. Но, во-первых, мне кажется, ну, в зале тут, вероятно, есть люди, которые понимают лучше, чем я. Вероятно, в зале все-таки большинство как-то работает по информации о транзакции, а не по поступлению денег от банка, да, ну, вот это лучше спросить коллег, они это лучше знают, я боюсь посоветовать и обмануть. Для того, чтобы информация получалась быстро, ну, я бы задумался над тем фактом, что у нас, грубо говоря, больше половины населения имеет счета в Сбербанке, И, возможно, имеет смысл иметь счет там, счета в Сбербанке, ну, дальше посмотреть по популярности, какими картами платят, там, по Альфа. Ну, то есть сделать несколько счетов, тогда внутри банка к вам информация будет приходить практически мгновенно. Там не идет разговор о задержках. Понятно, что вам придется держать несколько счетов, это неудобно, но зато вы будете мгновенно практически получать информацию. Вот, как я уже сказал, срок прохождения денег, он является некой проблемой, это не только в России, это проблема во всем мире, везде все это достаточно ходит медленно, ну это улучшится, но не быстро. А по первому вопросу я, наверное, сказал, что есть какой-то минимальный набор. Вот, это карты и, наверное, там, условно говоря, для вашей специфики товара, я бы так сфантазировал, что это Яндекс.Деньги, Вебмани и, может быть, Киви. Ну, трудно сказать. И этого набора вполне достаточно, то есть сильно расширение его не нужно. Скорее всего, я посоветовал бы вам подключиться к какому-то агрегатору, у которого есть 1000 способов оплаты, ну просто чтобы были. А вот для прямых договоров вполне достаточно, я думаю, какого-то очень ограниченного набора компаний.
Спасибо большое.
Ну и еще один вопросик.
Во-первых, ответ прошлому спикеру. Мы тоже работаем с услугами, работаете по авторизациям. 4 минуты и у вас есть информация о деньгах. Вопрос по поводу удобства платежей и фрода. У вас есть какие-нибудь данные относительно того, насколько 3D Secure снижает конверсию из попытки платежа в успешный платеж? Потому что мы 3 года назад проводили исследование. У нас включение 3D Secure на эквайрах привело к 30% снижению платежа через них. Мы ее выключили и сейчас обратно боимся включать. Есть ли какие-нибудь более свежие данные?
Вы знаете, более свежих данных нет. Плюс, я думаю, это очень сильно зависит еще от сегмента, от всего прочего, там, от мотивированности клиента. Конечно, да, 3D Secure штука неудобная, но это как бы, скорее всего, вопрос баланса. Причем он баланс не вообще, нет универсального совета, а баланс по вашему товару. То есть вы можете оставить 3D Sec, у вас 30% клиентов отвалится, но зато у вас будет фрода меньше там, в 5 раз. Или его включить, или его выключить, и будет ровно наоборот. Вот как вы больше заработаете денег? Это такой абсолютно шкурный вопрос, и его надо смотреть по конкретному магазину, по конкретному товару, по конкретным покупателям и так далее. Но единственное, что, честно говоря, я думаю, что все-таки 3D-сек сейчас отключать очень опасно, потому что он почти везде стоит. И как в старом анекдоте про льва, вы можете просто оказаться тем, кто бежит не быстрее льва, а медленнее других. Поэтому я, наверное, бы не рискнул сейчас выключать, сейчас уже не то время.